С вами серию проповедей по посланию Колоссянам. Надеюсь, вы не забыли об этом, что мы с небольшим перерывом, правда, на время лагеря. Но мы с вами планируем разобрать вместе это прекраснейшее послание, которое апостол Павел написал церкви в городе Колоссы. Друзья, кстати, очень интересно, что город Колоссы, в общем-то, ничем другим не примечателен, кроме того, что ему написал послание апостол Павел. Я уверен, что в этом городе жили много известных людей, которые о себе думали, что они, наверное, оставят большой след в истории. Наверное, что они какие-то известные, знаменитые люди. Друзья, но прошли века, и ни об одном из этих людей мы ничего не знаем. И о городе бы об этом мы ничего не слышали, если бы в этот город не достучалась евангельская весть. Друзья, которая оставила свой плод в том, что церковь была рождена в этом городе. И что, друзья, мы теперь знаем об этом городе только потому, что когда-то давным-давно великий апостол язычников написал свое послание. Друзья, это послание содержит очень много глубочайших истин, которые полезны для каждого христианина, живущего и сегодня в нашей стране, и в наше время, и в нашем городе. Друзья, и мы будем с вами сегодня рассуждать на такую тему, которая озаглавлена как «Служение апостола Павла Церкви Божьей». То есть апостол Павел себя осознавал как служитель церкви. Друзья, эти мысли прописаны в послании к Колоссянам в 1 главе с 24 по 29 стихи. Мы прочитаем этот отрывок целиком, но выделим 24, 25 и 29 стихи. Давайте, друзья, вместе прочитаем. Во время чтения постараемся понять витиеватую речь апостола, что он хотел сказать. Друзья, очень непростые слова в этом отрывке. Но с помощью Божией, по милости Божией постараемся разобраться вместе. Итак, с 24 стиха. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Друзья, прочитанный отрывок поднимает очень много интереснейших вопросов. Ну вот, например, вам, кто читает Библию, наверняка было интересно узнать, что означает фраза «восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Интересное выражение, да? Что оно означает? «Восполняю в плоти моей недостаток скорбей Христовых». Друзья, здесь еще один очень важный вопрос. О какой тайне идет речь? Написано, что о тайне. Что за тайна? Какая-то тайна была скрыта от веков и родов на протяжении тысячелетий, а ныне эта тайна открыта. Друзья, также в этом тексте, например, есть такое выражение, которое меня очень заинтересовало. Чтобы представить всякого человека совершенным. Может ли быть всякий человек совершенным? Может или нет? Друзья, то есть в этом тексте очень много интересных вопросов. Но мы с вами начнем сначала с простого. К этим вопросам подойдем в процессе рассуждения. Итак, пожалуйста, следующий можно переключить. Друзья, какая миссия возложена на апостола? Друзья, вот посмотрите, очень интересно, что человек говорит о себе сам. Апостол Павел о своей миссии или о своем служении свидетельствует. Давайте, друзья, начнем с 25 стиха. Я думаю, что мы подойдем к тем сложным вопросам, о которых рассуждали чуть попозже, положив основание рассуждениям о более простых каких-то вещах. Итак, 25 стих. который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Друзья, этот раздел я заглавил так. Какая миссия возложена на апостола? Как апостол воспринимал свою жизнь? Вот недавно беседовал с одним человеком, и он говорит: «Какой смысл твоей жизни?» Я говорю: «Ну, это верующий христианин, брат наш». Я говорю: «Ну как, какой смысл жизни?» «Смысл жизни – достичь вечности, смысл жизни – быть с Богом». Он говорит: «Это понятно, это как бы цель нашей жизни, это цель, к чему мы стремимся». Он говорит: «Я задаю этот вопрос не напрасно, у меня переживание в сердце. Зачем я живу? Какая задача моей жизни? Я ощущаю некую пустоту своей жизни. Да, я стараюсь угождать Богу, я читаю Священное Писание, я посещаю собрания, но что, если я умру? Что люди скажут? Зачем этот человек жил? Что Бог обо мне скажет?» Друзья, у апостола Павла такого вопроса не было. Он понимал, кто он, что он делает и зачем он живет. Он понимал свою задачу, друзья. Он понимал свое стремление. Вот это слово «миссия». То есть зачем Бог его избрал на служение? На какое служение он избран? Что он должен делать, друзья? Я уже как-то приводил пример. Представьте себе ситуацию, что мне поручили или некому человеку поручили поехать в Москву, чтобы в этом городе от фирмы, где я работаю, подать какой-то документ, очень важный документ, получить подпись министерства и с этим документом вернуться. И я поехал в Москву, или этот человек поехал в Москву, снял гостиницу, живет в гостинице и потратил первый день своего пребывания в Москве на осмотр достопримечательностей. Он посмотрел город, он посмотрел вот это, вот это, вот это. Во второй день он познакомился с одним человеком и уделил ему внимание. С ним пообщался, завел новых знакомых. И так прошла неделя. Неделю он был в городе, неделя была загруженная, занятая. С утра до вечера он был всякими делами обеспокоен. И потом пришло время уезжать, и он уехал. И когда он приехал домой, его спрашивают: «Как ты провел эту неделю?» Он говорит: «Я провел ее очень напряженно. У меня не было ни одной секунды свободного времени. Я был постоянно занят». Друзья, его спрашивают: «Скажи, ты ездил в министерство, ты получил подпись?» Он говорит: «Нет, у меня не было на это времени, я забыл. У меня просто не хватило на это времени». Друзья, у меня возникает вопрос: этот человек выполнил свою миссию или нет? Его жизнь может казаться очень нагруженной, очень занятой, но основной задачей, ради которой он был избран на вот эту поездку, он ее не выполнил. Друзья, я уверен, что хозяин или директор фирмы, где работает этот человек, не похвалит его и не даст ему премии, и будет счастье, если он не будет уволен с этой работы, друзья. Примерно то же самое и в нашей жизни. Мы с вами озабочены многочисленными делами. У нас есть семья, у нас есть работа, у нас есть какие-то увлечения, занятия. Друзья, жизнь многих людей наполнена с утра, с 7 утра и до позднего вечера, и нет ни одной секунды свободного времени. Наши помышления, наши заняты какими-то размышлениями, мы постоянно что-то делаем. Есть одна песня, женщина поет такие слова: «Сколько шума вокруг, даже ночью не смолкнет машина», да? И она мечтает в этой песне о тишине. Она говорит: «Каждый день я в суете, в заботах, и некогда побыть даже в размышлениях». Вот так наша жизнь, друзья, устроена. Но у меня возникает вопрос: а вот в этой жизни, которая занята различными обстоятельствами, мы знаем ли мы самое главное дело, ради которого мы живем? Друзья, апостол Павел знал это дело. Он говорит: «Я сделался служителем. Я существую, я живу для того, чтобы созидать, чтобы строить дом Божьей Церкви». Друзья, где бы он ни находился, он об этом переживал. Он находился в тюрьме или он находился в дороге. Он писал письма или он делал палатки, шил палатки по ночам. Друзья, все это было подчинено одной цели – служение Церкви. Он видел так свою миссию, он так видел свое призвание в этой жизни. Он этому посвятил всю свою жизнь. Друзья, когда прошло время, и уже заканчивая свою жизнь, оглядываясь назад, он говорит такие слова: «Я течение совершил, веру сохранил». Друзья, вот эта фраза «течение совершил», то есть то течение, которому было предназначено, куда он должен был плыть, то направление, он его совершил. Друзья, можем ли мы сказать, что то призвание, ради которого Бог нас создал, ради которого Он нас принял в число своих детей, в конце жизни мы скажем, что мы его совершили? Какие-то кирпичики, которые были доверены нам с вами, чтобы вложить в это здание церкви, мы вложили. То, что нам поручено было Богом сделать, мы сделали, друзья. Апостол Павел осознавал себя служителем, служителем по домостроительству Божию. Друзья, несколько моментов, давайте еще об этом тексте поговорим. «Который сделался я служителем». Друзья, чему Павел сделался служителем? Не Богу в данном отрывке. Конечно, Богу это непосредственно, это обязательно. Но в данном случае он говорит слово «который». В 24 стихе речь идет о церкви. Давайте я прочитаю. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых, за тело Его, которое есть церковь, которой сделался я служителем». Друзья, апостол считает, что он служитель именно церкви. Он служитель именно тела Христова. Когда мы с вами говорим о служении Богу, очень часто в нашем разуме это приобретает такие, как бы сказать, нечеткие границы. Ну что такое служить Богу? Апостол Павел понимал, что служение Богу в его конкретном случае, но я отношу это и к нашему с вами случаю, это служение церкви. То есть служение Богу – это служение церкви. Не просто какое-то нечеткое, непонятное служение Богу, а именно служение церкви, которой я сделал сослужителем. Дальше, друзья, чуть ниже он говорит такую фразу, что эта тайна, это служение, оно верено мне для вас. То есть для кого для вас, друзья? Для церкви. Посмотрите, в другом тексте он говорит такие слова, что первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Там тоже речь идет о церкви. То есть он служитель Христов, которое это служение проявляется в том, что он созидает церковь Божию. Друзья, о какой церкви идет речь? Расскажу вам один пример. Некий большой город, в нашем городе всего одна церковь вот нашего союза, да? А вот в неком большом очень городе было несколько церквей, принадлежащих одному союзу. И в одной из церквей рассказывают про пресвитера, точнее, это сам пресвитер о себе свидетельствует, такое, знаете, некое покаяние, что ли, или некое признание своего недостатка. На одном из братских он рассказывал. Он говорит: «Я заметил себе такую черту. Многие меня хвалили со стороны, что я хороший служитель». И действительно, друзья, сколько вот о нем свидетельств, это заботливый человек, это человек, который воспринимает нужды своих членов церкви как свои нужды, это человек, который всегда рядом, всегда помогает, молится, постится за церковь. Но, говорит, однажды я, говорит, обратил внимание, один человек открыл мне глаза на мое состояние. Однажды, говорит, в нашей церкви одному человеку пришлось переехать с района, где его церковь находится, в другой район города, очень далеко, ну где-то примерно час езды от того, где он раньше жил. И, разумеется, он начал посещать церковь по месту своего жительства, которое недалеко там. И вот, говорит, этот брат рассказывает, я, говорит, как ты забыл про этого человека? Ну, уехал и уехал. У меня, говорит, сначала возникла такая ревность. Я ему сначала начал говорить: зачем ты туда поехал? Не надо тебе в этот район города ехать. Там плохо в этом районе города. Этот район города не очень хороший, но я внутри понимал, что я ревную, не переживаю за благосостояние этого человека. Я переживаю, что он с нашей церкви уйдет, что он куда-то туда будет посещать. А слова красивые говорил, что ты там будет тебе плохо, там тебе будет неуютно и все такое. Но этот человек все-таки уехал. Прошло время, и этот человек спрашивает меня: ты продолжаешь обо мне молиться? И я, говорит, понял, что я о нем не молюсь. Я вообще о нем забыл. Однажды он позвонил мне и говорит: слушай, у меня вот проблема в моей жизни. А я ему говорю: так у тебя свой пресвитер, пожалуйста, обращайся к нему. И этот человек меня обличил. Он говорит: ты созидаешь свою церковь. Свою. Ты не переживаешь о Церкви Христовой. Друзья, обратите внимание, апостол Павел пишет это Колоссянам. Мы с вами говорили, что в Колосской Церкви он ни разу не был. Это церковь, где Павел не трудился и не созидал. Эта церковь возникла, потому что эту церковь, друзья, создал его друг Епафраз. И этот Епафраз пришел к нему в Рим, когда Павел сидел в римской тюрьме, рассказал о проблемах этой церкви, друзья. И Павел реагирует, и он пишет: «Я служитель ваш, мне верено для вас». Друзья, во второй главе он будет говорить такие слова: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас». Друзья, он этих людей даже никогда не видел, но он осознает себя служителем этих людей, служителем Церкви Божией, друзья. Вы знаете, для меня это очень дорого, что апостол Павел не созидал какую-то свою церковь, не создал какую-то свою общинку и все туда вкладывал и не обращал внимания на все остальное. Он переживал о всей Церкви Божией. Каждый человек, каждый верующий в его глазах был человеком, который нуждается в его поддержке, в его служении. Давайте посмотрим, как это проявилось на практике. Друзья, мы уже сказали, что апостол Павел в этот период времени находился в тюрьме, в римской тюрьме. И вот в римской тюрьме он встречает одного человека из этой церкви. Как его звали? Кто помнит? Точнее, не из этой церкви, а из этого города. Его звали Анисим. Этот Анисим, будучи еще неверующим человеком, рассказывает о переживаниях, которые его постигли. Когда-то он служил у Филимона, богатого христианина. Произошла какая-то ситуация, видимо, Анисим прибрал к себе какое-то имущество, убежал, его поймали, посадили в тюрьму, и в тюрьме он встречается с апостолом Павлом. Друзья, и апостол Павел, видимо, свидетельствуя ему, приобретает его для Господа. Анисим кается. И Анисим рассказывает эту ситуацию. Друзья, еще раз повторю, в Колосской церкви Павел никогда не был. Эта церковь для него совершенно сторонняя. Как он относится к проблеме этой церкви, друзья? Посмотрите, он пишет письмо Филимону, раз. Он пишет письмо Колосской церкви, два. Он Филимону предлагает свои собственные средства, чтобы покрыть долг Анисима. Он церковь Колосскую убеждает в том, чтобы они приняли Анисима, и Филимона убеждает, чтобы он тоже принял Анисима. Друзья, посмотрите, сколько всего приложил апостол труда, сколько труда приложил апостол, чтобы решить проблему одного единственного члена церкви этой, даже еще не члена церкви, приближенного этой церкви. Почему? Откуда у него такая ревность, друзья? Откуда у него такая жертвенность, такое восприятие? Почему он не сказал: дорогой, езжай к себе в церковь, придешь к пресвитеру, расскажешь свои проблемы и решай. У меня своих забот много. Почему он так не сделал? Друзья, потому что он воспринимал себя служителем Церкви Божией. Он воспринимал себя человеком, которого Бог поставил, чтобы созидать церковь. И не важно, что эта церковь для него мало была известной. Друзья, еще один момент из этого стиха. Посмотрите, здесь написано: по домостроительству Божьей. Расскажу один небольшой пример. Вот некоторые богатые люди, они не принимают участие в постройке своих собственных домов. Они нанимают люди, компании, нанимают дизайнеров, доверяют проектировщикам, какие-то свои пожелания оставляют и делают, заказывают постройку домов. Вот один богатый человек заказал постройку дома. Надо было построить дом и еще сделать вокруг территорию как-то облагородить, там сад развить и так далее. Друзья, и вот когда строился дом, кстати, этот человек, он написал большое электронное письмо, в котором изложил свои пожелания по постройке дома, отослал это письмо вот главному строителю этой компании. Но в этой компании работал человек, который считал, что он знает лучше, чем заказчик. И когда дом уже был готов, нужно было разбить сад, то этот человек потратил достаточно большую сумму денег этого заказчика на то, чтобы разбить сад, насадить его очень хорошими, достаточно дорогими растениями. Купил их уже взрослыми, посадил, чтобы все было красиво, и был доволен своей работой. Но когда заказчик приехал, Он посмотрел на это все, и он говорит: вы знаете, я в этом доме жить не могу. Он говорит: почему? Вам не нравится? Он говорит: не в этом дело. У меня вот на все эти растения аллергия. Вам придется все это убрать, я же вам писал. Друзья, вот этот заказчик, вернее, дизайнер, вот этот, который дизайнер делал вот, вот эту планировку этого сада, он был настолько уверен в себе, что он не потрудился поинтересоваться мнением заказчика. Он был убежден, что его опыт, его какие-то там ну, таланты, они помогут ему сделать так, что все будут довольны. И он даже не потрудился прочитать, что же заказчик-то хотел, что он писал. А заказчик указывал, что вот эти вот вещи недопустимы в моем доме. Да и он сделал, как хотел сам. И пришлось все переделывать. Заказчик не принял работу, потому что он просто не может жить в этом доме. Это не его прихоть, это его естество не позволяет жить в этом доме. Друзья, посмотрите, Павел говорит: я строю церковь Божию. Он строил церковь, он строил дом для Бога. Помните, Давид, мы сегодня слышали о нем, он тоже захотел построить дом для Бога. Помните, да? Но когда он это желание выразил, у Господа не было такого подхода. Он не сказал: Давид, делай, как считаешь нужным, за все буду благодарен. Ну, такая пословица, знаете, дареному коню в зубы не смотрят. Ну, раз подарили, ну, беру, какой есть подарок. У Господа очень требовательный подход. Он говорит: ты хочешь мне сделать дом? Ну, во-первых, ты его делать не будешь. Мне не нужен тот человек, который построит мне дом, а сам пролил много крови. Ты мне делать не будешь. Хорошо, Давид, ты хочешь приготовить мне план? План должен быть вот таким. Такие-то размеры, такие-то материалы. Все четко. Посмотри конкретно, запомни. И чтобы ты сыну передал, и чтобы сын твой построил дом мне не как вы хотите, а как я хочу. Чтобы я в этом доме мог жить. Друзья, мы с вами созидаем Церковь Божию. Мы уже говорили, что желание Павла было, все стремление Павла было направлено на то, чтобы созидать Божью Церковь. Но эта Церковь именно Божия. Это церковь именно та, в которой Богу хорошо. Мы можем с вами подумать, а неплохо было бы в нашей церкви сделать вот так, или вот так, или вот так. И нам покажется, что это хорошее мнение. Друзья, но потом придет Господь и скажет: у меня вот на это аллергия. Я не приемлю вот такое служение мне, мне оно не нравится. Друзья, и мы можем оказаться на... вот на положении того дизайнера, который вложил труд, потратил деньги, оказалось напрасным. Поэтому, друзья, апостол подчеркивает, что мне доверено быть служителем Церкви Божьей, домостроительства Божьего. Друзья, еще одна мысль, которую я хотел отметить, что, как и в любой стройке, в церкви очень много разных служений. Вот давайте еще раз представим себе стройку дома. Кстати, очень удачное сравнение устроения церкви с устроением дома. Давайте представим стройку дома. Вот мы пришли на стройку. Здесь кто-то готовит еду, да? Кто-то готовит еду. Здесь рабочие мешают краску, размешивают. Здесь кто-то складывает кирпичи. Кто-то что-то пишет, кто-то что-то рисует. Друзья, я могу предположить, что эти женщины, которые готовят еду, они готовят еду для строителей, а не для своих домов. Согласитесь, да? Представьте, мы пришли на стройку, там кто-то готовит еду, но строитель ничего не дает. Он это готовит для своего мужа, который вечером придет с работы. Мы смотрим, кто-то рисует. Мы предполагаем, что он планирует крышу или распределяет, как лучше работу сделать. И вдруг мы подходим, а он пишет роман. Человек сидит на стройке и пишет стихи или роман себе пишет. Мы смотрим, человек размешивает краску. Нам кажется, что он, наверное, покрасит забор или покрасит стену. А он, оказывается, размешивает краску, чтобы забрать ее домой и покрасить пол в своей ванной, например. Друзья, это же невозможно представить. На стройке очень много разных служений, очень много разных направлений, но все они для чего, друзья? Они все направлены, чтобы построить один дом. Эти кормят рабочих, рабочие размешивают краску, чтобы покрасить дом. Этот планирует, как лучше сделать работу. Друзья, все движения, они все очень разные, но все в одно направление для домостроительства. Друзья, когда в Церкви Божией каждый человек преследует свои собственные интересы, никогда дом не будет построен. Никогда не будет построен дом Божий. Будет построено, если будет построено, что-то совершенно непонятное. Друзья, мы можем только тогда созидать Божью Церковь, когда у нас, у каждого из нас разные служения, разные направления, но они все стремятся к одной цели, чтобы в церкви было лучше, чтобы в церкви было хорошо, чтобы наша церковь была устроена по подобию Божьему, чтобы Господь оценил труд, который мы делаем. Если каждый член церкви, он направление к этому движется, друзья, то дом будет расти. Об этом сказано, кстати, в послании к Ефесянам тоже очень ярко. И еще одна мысль, последняя из этого отрывка. И мы сделаем небольшой перерыв, и потом разберем второй текст. Здесь сказана очень интересная фраза: «чтобы исполнить Слово Божие». Посмотрите, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Друзья, вот эта фраза, она очень необычна. Вот если, честно говоря, вдуматься, не совсем понятно, что она означает. Я прочитал очень много разных толкований, переводов посмотрел. И для меня открылся новый смысл этого отрывка, друзья. Ну, первая мысль очень простая. Смотрите, апостол Павел в первую очередь переживал, чтобы его жизни исполнилось Слово Божие, да? Чтобы в первую очередь он делал по Слову Божьему. В этом плане хорошо вспомнить нам Иисуса Христа, который, будучи на кресте, вот вспомните, Иисус Христос висел на кресте, и уже как бы страдания прошли, ну, в смысле, вот уже распяли Его, уже Он с разбойником пообщался, уже все сделано, и потом написано: «дабы исполнилось Писание, Он говорит, жажду». Помните, да, такие слова? То есть, о чем переживал Христос на кресте? Чтобы исполнить Писание. Смотрите, Он претерпевает большие трудности, Ему тяжело. А Он о чем переживает? Чтобы исполнилось Писание. Вот, друзья, это самый яркий пример, потому что больших трудностей, больших испытаний, которые переживал сам Христос на кресте, никто из людей не переживал. И вот на этом пределе испытаний, пределе трудностей, пределе боли Христос переживает об Слове Божьем, чтобы Слово Божие, даже самая маленькая ее часть, не пропала. Давайте представим, друзья, что Христос, вот Он все сделал, это огромный процент вот, вот сделанного, и осталась только маленькая часть, жажду. Но если бы Христос этого не исполнил, неужели бы дело спасения было разрушено? Неужели бы все это пропало? Да нет, конечно. Иногда мы с вами думаем: ну мы же большое дело сделали, осталось совсем чуть-чуть. Друзья, но Христос о самом маленьком заповеди Божьей переживал, чтобы оно было исполнено. Дабы исполнено было Писание, Он говорит, жажду. Апостол Павел тоже переживает, чтобы исполнено было Слово Божие. Я все делаю, чтобы было исполнено Слово Божие. Но это простой смысл этого, этой фразы. А вот теперь немножко углубимся. Друзья, в одном, ну, точнее не в одном, а даже в нескольких книгах достаточно древних авторов я прочитал такую мысль. Они говорят так, что весь план Божий, который Бог начал от начала, от Адама и Евы, продолжал через весь Ветхий Завет, друзья, он заканчивается на Церкви Божией. То есть Церковь Божия – это тело самого Господа, это Его невеста, это полнота, наполняющего все во всем. Церковь Божия выше всего, выше начальств, властей, мироправителей. Друзья, Церковь Божия – это самое святое, самое совершенное, самое великолепное устройство во всей вселенной, главою которого является Бог, выше которого только Бог, и Он органически связан с Церковью. Друзья, и вот эта фраза, чтобы исполнилось Слово Божие, то есть, чтобы поставить точку в исполнении Божьего плана. Когда человек входит в Церковь, друзья, этим самым завершается вот весь процесс Божьего действия. Когда Церковь Божия будет соединена со Христом в вечности, этим закончится вообще процесс вот этого спасения человечества. Друзья, чтобы исполнить Слово Божие, чтобы вот закончить Божию работу. Когда мы с вами беседуем с человеком, когда мы с ним разговариваем на улице, мы ему говорим о Боге, друзья. Он начинает осознавать себя грешником. Это конец нашего свидетельства или нет, друзья? Он понимает, что он грешник, и он хочет обратиться к Богу, и он имеет личное общение с Богом, друзья. Это тоже еще не конец. Вот когда он входит в церковь, причем входит не только в поместную церковь, а в полноте растворяется во Вселенской Церкви Божией. Когда, друзья, он действительно становится членом церкви во всем смысле этого слова, в полноте смысла этого слова. Вот тогда можно сказать, что закончилось то, ради чего все начиналось. Друзья, потому что Бог придет за своей церковью. Бог любит и спасает свою церковь. Он умирал за свою церковь, друзья. Все ради церкви и все связано с церковью. Поэтому, друзья, чтобы исполнилось Слово Божие, одно из значений. Мы, когда с вами являемся служителями Божьими, когда мы являемся теми людьми, которые посвящают свою жизнь домостроительству Божию, чем бы мы с вами ни занимались, поем ли мы, или благовествуем, или мы трудимся на своей работе, или мы занимаемся, может быть, какими-то делами, все это ради служения Церкви Божией, друзья, то мы исполняем замысел Божий. Мы замысел Божий приближаем к его завершению. Ну, коротенький пример, друзья. Недавно я был в магазине, и в мебельном магазине. Здесь, кстати, вот в Ейске интересная ситуация. И в этом магазине продавался диван, большой диван, очень высокая стоимость, но маленькая царапинка, и сделали большую скидку на него. Но все равно, даже при большой скидке, стоимость большая. Мы разговариваем с продавцом, я говорю, вы знаете, как бы диван хороший, мне нужен как раз вандалоустойчивый диван, потому что много детей. А он говорит, а сколько у вас детей? Я говорю, 8. Он говорит, вы, наверное, верующий. Я говорю, верующий. А он говорит, а какой? Я говорю, евангельский христианин баптист. Он говорит, я знаю верующих баптистов. У меня друг верующий баптист. У них тоже много детей. И вот начался разговор. Друзья, и вот знаете, вот у меня какая мысль, почему я рассказал пример? Не потому, что я сейчас хочу пропагандировать многодетные семьи, хотя я очень люблю многодетные семьи, а к тому, что вот этот человек, которого я совершенно не знаю, который как-то так жил своей жизнью, что теперь только одно упоминание о детях сразу напоминает вот этого человека на то, что, ну, наверное, вы верующие. Друзья, и я говорю, ну, приходите к нам в собрание. Он говорит, я обязательно приду к вам в собрание. Это человек, продавец, который стоит. Мое ли это свидетельство? Нет, это труд вот того неизвестного нам человека. Друзья, посмотрите, когда мы говорим о том, что Павел был служителем Божьим, я уже эту мысль повторял, повторю еще раз, здесь не имеется в виду, когда речь только о непосредственном служении в церкви, когда человек поет в церкви, или играет, или проповедует. Вся жизнь человека, чем бы он ни занимался, как на стройке есть разные направления, да, и краску мешать, и готовить еду, все это, друзья, может быть подчинено одной церкви, чтобы, одной цели, чтобы церкви Божией было лучше, чтобы через мое хождение, где бы я ни находился, общаясь ли с людьми на улице, или я выполняю свою работу, или я действительно проповедую и пою, или я просто к дому молитвы иду, чтобы все это было как единое служение Богу по созиданию Его Церкви, друзья. И это соответствует планам Божьим, то есть чтобы исполнилось Слово Божие. Вот апостол Павел был таким человеком. Он, будучи в тюрьме, осознавал себя служителем Божьим. Он шил палатки, осознавал себя служителем Божьим. Он шел по улице, он осознавал себя служителем Божьим, и все, что не делал, он делал для домостроительства Божия, чтобы исполнилось Слово Божие. Друзья, давайте сделаем небольшой перерыв и потом продолжим. Продолжим с вами изучение отрывка. И на следующий стих, обрати внимание, точнее по хронологии, он предыдущий. 25 стих нам дал понимание того, как Павел видит самого себя. Он видел себя служителем Божьей Церкви. Он все полагал ради того, чтобы Церковь Божия росла и чтобы она созидалась, чтобы было устройство, домостроительство Церкви. Друзья, в 24 стихе мы видим, как человек это делает. Можно что-то делать и роптать. Можно что-то делать и делать это через силу. Посмотрите, друзья, в 24 стихе апостол Павел говорит о своем внутреннем состоянии, каким образом он совершает это служение. Итак, давайте его прочитаем. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Друзья, большее внимание во второй части проповеди я хотел обратить внимание именно на вот это выражение «восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Но коротко скажем и о слове «радуюсь». «Ныне радуюсь». Друзья, вот эта фраза в конце «за тело его», оно относится и к «радуюсь», и к «восполняю недостаток». То есть я радуюсь в страданиях за тело его. Радуюсь в страданиях за тело. Друзья, мы видим, что внутреннее состояние апостола Павла – это состояние радости. Хотя атмосфера, в которой апостол Павел несет служение, это атмосфера страдания. Когда я готовился к этому собранию, к этой проповеди, я поймал себя на мысли. Смотрите, я написал в конспекте, какая атмосфера совершения служения. И я вот, друзья, давайте представим себе, как это у меня было. Итак, я открыл Священное Писание, сел в рабочем своем кабинете. Кто был в моем доме, знает, у меня хороший рабочий кабинет. Ветерочек дует, приятненький, мне принесли чай вкусный, зеленый. Я сижу, изучаю Священное Писание, разные толкования, мне хорошо, не жарко. Дети немножко шумят на втором этаже, я говорю, дети, спуститесь на первый этаж, я тут готовлюсь к проповеди, вот не мешайте мне, все, я сижу. Друзья, в такой атмосфере очень легко совершать служение. Потом мы пришли в дом молитвы, кондиционер. Друзья, друг друга любим, улыбаемся, у нас ковролин постелен, дом молитвы, нас никто не трогает, микрофон усиливает нам звук, все хорошо. Вот как мы совершаем служение. Хорошо или плохо? Очень хорошо, друзья. Мы преизбыточествуем, у нас все есть. Апостол Павел совершал свое служение в совершенно других условиях. Он писал это послание в тюрьме. Может быть, прикованный одной рукой к стене, может быть, мы не знаем. Где не только дети не мешали ему, где другие заключенные, может быть, говорили грубые слова, где, может быть, его недокармливали, где он голодал и холодал, друзья, где много, много было трудностей, друзья. Его служение, он говорит, посмотрите о своем служении, как он пишет. «От иудеев 5 раз мне было дано по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, от язычников, в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями, в труде, в изнурении, в бдении, в голоде, в жажде». Часто в посте, на стуже и в наготе. Посмотрите, друзья, какая его жизнь. И он пишет, и я радуюсь совершать служение свое. Не раздражаюсь, не злюсь, не иду через силу, радуюсь. Друзья, почему? Потому что, друзья, он, во-первых, смотрел на Господа Иисуса Христа, который тоже совершал свое служение не под кондиционером, а совершал свое служение в страданиях и скорбях. Друзья, апостол Павел понимал, что такой путь его, что это служит для большой пользы многих людей, что это принесет хорошие плоды в Колоссах или где-то еще, и поэтому он радовался, что он может даже в этих трудностях, в этой атмосфере страданий совершать служение. Друзья, я много раз замечал, что в нашей жизни, когда что-то не устраивает нас, когда может быть какое-то неудобство, мы говорим, все, я не буду совершать служение, у меня там голова болит, там в церкви не устроено, на меня кто-то там нашумел, все, я служение совершать не буду. Вот когда исправится все, когда все будет идеально, когда все будет хорошо, вот тогда я пойду на благовестие, тогда я буду и вот это делать, и вот это, а сейчас нет, мне не нравится, мне трудно. Друзья, Павел претерпевал чрезвычайные страдания, но он совершал свое служение. Более того, он писал, что я радуюсь совершать служение даже в трудностях, если это за церковь, если это за тело его. Друзья, вторая мысль, которая здесь написана: «Восполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей». Для того, чтобы нам более эту мысль понять, я хочу прочитать этот же текст в другом переводе. «Теперь я радуюсь», можно переключить, «теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я в своем теле восполняю ту меру страданий Христа, которая предназначена мне ради тела», то есть ради церкви. Друзья, Христос страдал за церковь. Христос умер на кресте за церковь. Послание к Ефесянам говорит, что «мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Помните, да? Друзья, вот Христовы страдания за церковь, их никто не может понести на себе. Это искупительные страдания за человечество, за человека, за церковь Божию. Друзья, это понес Христос, и написано: «Я точил, точила один, и никто ему не помог». И даже Отец Небесный, мы читаем, он оставил Христа на кресте. «Очень мой, Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» То есть страдания Христа, искупительные страдания Христа, он понес только один. Но, друзья, в какой-то мере или в каком-то смысле Христос продолжает страдать и сейчас за церковь. Ну, давайте вот один пример вспомним. Когда на пути в Дамаск Савл встречается с Господом, то Христос говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь? Кого? Меня». Кого гнал Савл? Он гнал сестер и братьев. Но Христос воспринимает эти гонения как гонение на себя. Он говорит: «Ты гонишь меня». То есть там на небе глава церкви, он ощущает гонение, ощущает боль церкви. Он говорит: «Ты гонишь меня». Друзья, но вот эту боль церкви, боль Иисуса Христа, которую он ощущает: «Ты гонишь меня», оно в жизни выражалось в гонении на конкретного брата и на конкретную сестру. Так же, да? Мы с вами не знаем имен этих людей, но я представляю, приходит Савл и заходит, например, в церковь в каком-то городе и начинает влачить мужчин и женщин. Написано, он опустошал церкви, он влачил их в тюрьмы, он их избивал, он их бросал в эти катакомбы. Они страдали. Фактически, друзья, они несли страдания кого? Иисуса Христа. То есть Христос страдает, он говорит: «Ты гонишь меня», но вот эти страдания несет на себе какой-то конкретный человек. Друзья, и если конкретный человек отказывается и говорит: «Я не хочу страдать, я не хочу, я не буду, я не приду, не надо мне». Друзья, вот эта часть страданий, она возлагается на кого-то другого. Апостол Павел говорит: «Я радуюсь, что я могу вот ту меру страданий, посмотрите, восполняю ту меру страданий Христа, которая предназначена мне». Давайте, друзья, вернемся к пониманию стройки дома. Вот чтобы построить дом, необходимо какие-то трудности испытать или нет? И жара, и, может быть, какие-то ушибы, и переживания, и где-то человек поцарапался, и, может быть, тяжело что-то поднять. Но если человек не хочет страдать ради постройки дома, то тогда стройка дома не может двигаться. Друзья, вот так же созидается церковь. В прошлый раз мы с вами начали такую тему на вечернем собрании о 10 великих гонениях. Да? Мы говорили с вами о гонении при Нероне, при Домициане. И мы отмечали, что еще Тертуллиан сказал, что кровь этих мучеников – это семя церкви. То есть вот они взяли на себя меру своих страданий для того, чтобы созидалась Божья Церковь. Павел говорит: вот мера страданий, предназначенных мне, я беру на себя, и я радуюсь этому, потому что я знаю, что это соучастие в страданиях Господа. В послании к Фессалоникийцам он пишет такие слова: «Все сие я делаю ради Евангелия, чтобы», помните, «быть соучастником его». Друзья, вот это значение этого слова, мера страданий за церковь. Павлу была отмерена большая мера. Павел достаточно много пострадал за церковь. И мы видим плоды его страданий, мы видим церкви, которые зародились благодаря труду апостола Павла. Но, друзья, ну чтобы созидалась наша поместная церковь, наша ейская церковь, у каждого человека тоже есть определенная мера страданий, мера переживаний, бремя какой-то тяжести, которое должен взять на себя каждый человек. И тогда будет созидаться церковь. И тогда вот разделенная вот эта мера страданий Христова за церковь в Ейске там, или в другом городе между членами этой церкви, оно приведет к тому, что церковь Божия растет и созидается. А если кто-то скажет, я не хочу, мне это не надо, мне когда будет все устроено, тогда я начну работать, тогда я начну действовать. Друзья, тогда это слово не исполнится. Нет меры страданий. Друзья, как вы думаете, кто эту меру отмеряет? Эту меру отмеряет Бог. Кстати, в послании к Ефесянам так конкретно сказано, по мере, которую Бог определяет, да, по мере. Друзья, то есть Бог знает наши силы. Конечно, на сестру, которая, например, допустим, немощная, он не возложит столько же меры, как на апостола Павла. Но все равно у каждого человека есть своя мера. Недавно я беседовал с одной многодетной матерью, и она рассказала о своих трудностях, и чтобы ее утешить, я как раз этот текст привел. Вот, друзья, вот она рассказывает о себе, у нее 8 детей, причем все очень маленькие, детки рождаются каждый год. И она говорит, каждый год мне трудно, каждый год тяжело. И каждый день начинается с суеты, с переживаний, то болеют дети, то накормить, то денег нет, то еще что-то, то еще что-то. Друзья, я попытался объяснить ей, что вот это ее мера страданий ради церкви. Я говорю, представьте, ваши дети вырастут, вот ваши 8 человек войдут в церковь Божию. Кто-то пойдет проповедником, кто-то благовестником, кто-то станет пресвитером, кто-то станет хорошим диаконом, кто-то просто будет добрым христианином, который свидетельствует других. Разве через это церковь Божия не созидается? Разве нельзя радоваться тому, что я сейчас в атмосфере трудностей и страданий несу ту часть меры, которую Бог определил мне, чтобы созидать большое дело Божие? Может быть, когда-нибудь какой-то человек уверует в Господа через свидетельство моего сына. Этот человек станет великим миссионером в Африке и покается целое племя, но это плод того, что я несу меру своих страданий сегодня. Вот сейчас. Друзья, эта мера страданий в разных обстоятельствах проявляться. Это и в молитвах и постах, это и в несении бремени друг друга, и в взаимопомощи, и в переживаниях, и просто в том, что даже терпеть какие-то нападки, друзья, это все самое разнообразное бывает. Посмотрите, апостол Павел перечисляет и такие страдания, и такие, они самые разнообразные. Друзья, Бог знает, какие бывают трудности, Бог знает, какие бывают меры. Но самое главное – осознание, что все это не напрасно. Что все это Павел совершал за тело его, которое есть церковь. Посмотрите, друзья, какое прекрасное и какая возвышенная цель у апостола Павла. Друзья, хотелось бы вот на этом закончить данное рассуждение и подвести итог. Мы говорили с вами о том, что апостол Павел воспринимал себя служителем, воспринимал себя человеком, которому Бог доверил важнейшее дело, это дело домостроительства великого института или самого прекрасного сообщества, которое только есть на земле и в небе, это Церковь Божия. Ради этого, друзья, он готов был на все, и этому он посвятил всю свою жизнь. Друзья, мы видим, что это служение, которое было направлено на домостроительство церкви, было совершаемо в условиях очень жестоких гонений, очень жестоких страданий. Ему было нелегко. Но мы видим, что вот эти трудности, эти гонения, переживания, они не сломили его дух, а напротив, он свидетельствует о своей радости и готовности нести свою меру страданий. Потому что слишком высокая, слишком возвышенная цель – это ради Церкви Божией. Друзья, хотелось бы, чтобы мы, обратив внимание вот на эти слова, могли проверить самих себя, что мы можем исправить в нашей жизни, чтобы хотя бы в какой-то мере приблизиться к тому идеальному такому, примеру, который мы видим в этих текстах. Такое маленькое домашнее задание, друзья, в 29 стихе, подводя итог всего этого сказанного, он говорит: «Для чего я и тружусь?» Это слово «тружусь», то есть прилагаю усилия в труде и подвязаю силу Божию. Друзья, 29 стих, он говорит и о труде со стороны человека, и о той силе, которая наполняет человека и которая дает возможность человеку это действовать. Вот небольшое такое домашнее задание, друзья. После собрания вы можете взять, точнее, конспекты вот того, о чем мы сейчас говорили. Там будут вопросы. Постарайтесь дома, в кругу своей семьи, прочитать еще раз этот текст и ответить на те вопросы, которые там есть. Я думаю, друзья, что, перенеся пример апостола Павла на свою личную жизнь, на жизнь своей семьи, мы сможем во много раз улучшить и состояние церкви, и улучшить состояние своего духовного своего состояния, достичь этого состояния, что я радуюсь служению Богу. Давайте мы склоним наши колени, помолимся Богу нашему. Аминь.